Мой отец был журналистом. Говоря точнее, фотокорреспондентом, хотя пописывал и статейки. Большая часть его репортажей обыкновенно начиналась так. Тяжелые штормовые тучи повисли над Балтикой. В надежде на то, что погода в наших широтах всегда подстроится к такому началу. Он повидал шестую часть суши, обычное количественное определение территории СССР, и немало воды. Хотя его прикомандировали к флоту, война началась для него в 1940-м в Финляндии, а закончилась в 1948-м в Китае, куда он был послан с группой военных советников содействовать притязаниям Мао, и откуда прибыли те фарфоровые рыбаки под мухой и сервизы, что мать хотела подарить мне, когда я женюсь. Затем он снова был послан на Черное море, высадился на печально известной Малой Земле, защищал ее. По мере продвижения фронта на запад оказался в Румынии и короткое время был даже военным комендантом Констанцы. «Мы освободили Румынию», – иногда хвастался он и принимался вспоминать свои встречи с королем Михаем, единственным королем, увиденным им воочию. Мао, Чан Кайши, не говоря даже уже о Сталине, он считал выскочками. Лучше всего бывало, когда он по вечерам оказывался дежурным, и музей был уже закрыт. Он появлялся в длинном мраморном коридоре во всем великолепии, с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и парабеллумом в кобуре, болтающимся на ремне на правом боку. Морская фуражка с лакированным козырьком и позолоченным салатом скрывала его безнадежно лысую голову. «Здравия желаю, капитан!» – говорил я, ибо таков был его чин. Он усмехался в ответ, и поскольку дежурство еще продолжалось около часа, отпускал меня шляться по музею в одиночестве. Теперь, когда моя память снует между минувших десятилетий, я вижу, как мать наблюдает с балкона за шаркающей внизу фигуркой мужа, бормочет себе под нос. Настоящий старичок, ей-богу, настоящий законченный старичок. И я слышу отцовское: «Ты просто хочешь загнать меня в могилу», завершавшая их ссоры в 60-е годы вместо хлопанья дверью и шума его удаляющихся шагов десятилетием раньше. Война принесла перемены. Она стала переводчиком в лагере для немецких военнопленных, получив звание младшего лейтенанта в войсках МВД. После капитуляции Германии ей было предложено повышение и карьера в системе этого министерства. Не сгорая от желания вступать в партию, она отказалась и вернулась к сметам и счетам. «Не хочу приветствовать мужа первой», — сказала она начальству, «и превращать гардероб в арсенал». Ей особенно нравилось, что я унаследовал ее прямой, почти римский нос, а не загнутый величественный отцовский клюв, который она находила совершенно обворожительным. «Ах, этот клюв!» – начинала она, тщательно разделяя речь паузами. «Такие клювы продаются на небесах. 6 рублей за штуку». Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка, уменьшительные имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом, и Мася или Кися, мои изобретения. Киса, эта нежная кличка кошки, вызывала довольно долгое ее сопротивление. «Не смейте называть меня так!» – восклицала она сердито. «И вообще, перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами, иначе останетесь с кошачьими мозгами!» Слезы не часто случались в нашем семействе. В известной мере тоже относятся и к России в целом. «Перебереги свои слезы на более серьезный случай», — говорила она мне, когда я был маленький. И боюсь, что я преуспел в этом больше, чем она того мне желала. Очень часто вспоминаю ее на кухне в переднике. Лицо раскраснелось, и очки слегка запотели, отгоняющие меня от плиты, когда я пытаюсь схватить что-нибудь прямо с огня. Верхняя губа блестит от пота, коротко стриженные, крашеные хной седые волосы беспорядочно вьются. «Отойди!» Она сердится. «Что за нетерпение?» Больше я этого не услышу никогда. и я не увижу отворяющуюся дверь. Как сладко или двумя огромными сковородками в руках она проделывала это, воспользовалась их тяжестью, чтобы нажать на ручку двери. И ее, вплывающую в комнату с обедом, ужином, чаем, десертом. Отец читает газету. Я не двигаюсь с места, пока она не скажет отложить книгу. И ей известно, что та помощь, на которую она вправе рассчитывать, наверняка была бы запоздалой и неуклюжей. В ее семье мужчины скорее знали об учтивых манерах, нежели владели ими, даже проголодавшись. «Опять ты читаешь своего Доспасоса», — она скажет, накрывая на стол. «А кто будет читать Тургенева?» «И что ты от него хочешь?» — отзовется отец, складывая газету. «Одно слово — бездельник».